Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и наверняка вы ежегодно планируете какие-то поездки на отдых, но о том, как не только отдохнуть телом и умом, но получить бесценный духовный опыт, говорим в ближайший час. И наша сегодняшняя тема – это сила паломничества по святым местам. И сегодня нам выпала уникальная удача, ведь с нами на связи Олег Сунцов, человек, вдохновивший множество людей на изменение жизни к лучшему, преподаватель большого ведического практикума, лектор и наставник, который с 1993 года занимается изучением ведической философии и культуры, практикует йогу, медитацию, прожил 3 года в Индии, где обучался в различных образовательных центрах, а также является преподавателем Академии йоги Бхактивиданты в Москве. И у вас есть возможность задать этому человеку свой вопрос. Пожалуйста, присылайте его нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Анна.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Мы регулярно слушаем, на самом деле, ваши лекции на волнах Веда Радио, обучаемся науке ведической философии, и сегодня наша тема паломничества очень такая необычная, нечасто на нее можно поговорить. И для начала мне хотелось бы узнать, что вообще можно называть святым местом, куда люди отправляются в паломничество, потому что кто-то считает, что это просто храмы, а кто-то называет святым местом места силы, такие как дольмены, например. Вот, и мне хочется все-таки определиться, о чем мы сегодня поговорим, что такое святое место.
Ну, вы правильно говорите, что у каждого есть свое представление о том, что такое святость. Но если мы обратимся к ведическим источникам, то святость означает возвышенное сознание. Надо разобраться, да, что у нас с вами бывают разные настроения, иногда никого не хочется видеть, хочется, чтобы всем было плохо, потому что мне тоже плохо. Иногда, наоборот, сердце открыто, и хочется все раздавать, и чтобы все были счастливы. Да, у всех есть такие перепады. И вот святость – это когда человек живет счастьем Бога, что подразумевает, что также он очень уважительно и с любовью относится ко всем остальным, потому что все остальные являются частичками Бога, которого он любит. Вот это святость называется. И то место, в котором мы чувствуем вдохновение идти в этом направлении, можно назвать святым местом. То есть каждое место имеет свою энергетику, имеет свое настроение. Когда мы приходим к зубному врачу, там своя энергетика. Когда мы попадаем, не дай бог, в полицию, там другая энергетика. И вот когда ты попадаешь в святое место, это воодушевляет тебя стремиться вот к этому бескорыстному служению, к любви к Богу, к уважению к живым существам. Вот это место называется святым.
Спасибо, да, очень понятное объяснение. И вот тогда, исходя из этого, многие могут подумать, что храм является таким святым местом, ведь, безусловно, люди там обучаются духовной науке, любить Бога, любить ближних. Но наверняка есть какое-то отличие между храмом и вот местом паломничества. Можете об этом, пожалуйста, рассказать?
Ну, с одной стороны, никакого отличия нет, вы правильно говорите. То есть в храм люди приходят именно за тем, чтобы вот это, как сказать, посольство духовной реальности в нашем мегаполисе, я про Москву говорю, это вот такое вот место, где можно почувствовать частичку вот этого трансцендентной реальности. И есть места, в которых Господь или его посланники проявляли какие-то удивительные деяния, то есть что-то делали там. И эти места, они пропитаны этим настроением, и там легче это почувствовать. То есть в тех местах, где вот прямо эти подвиги или эти деяния происходили, они имеют особую, они относятся к особой категории. Вот, и там легче это почувствовать, несомненно, это легче почувствовать. Но также говорится, что святое место создается людьми, у которых возвышенное сознание. Поэтому если в храме создается такая атмосфера, какой-то человек является носителем этого сознания и распространяет это сознание, вдохновляет других на это, то это также является святым местом. Но интересно, что такие знающие и вдохновленные на духовную жизнь люди, они проявляют особый интерес к тем местам, где Господь и его представители, мы их называем чистые, преданные Бога, Чистый преданный означает, что у него нет других интересов, кроме служения Богу, ничего не просит ни для себя, ни для кого-то, кроме как, ну, чтобы Бог был счастлив. Это такая категория особая. И вот эти чистые преданные представители Бога, они стремятся в те места, где так или иначе Господь проявлял свои деяния. Поэтому, если мы хотим вот, ну, как бы больше в это погрузиться, то вот в этих местах эти святые люди, они больше вдохновлены. То есть там больше можно с этим соприкоснуться, погрузиться в это. Поэтому еще, с одной стороны, нет разницы. И там, и в том месте есть духовное сознание. Но интенсивность может быть больше именно в святом месте, потому что святые люди в этих местах более открыты, более вдохновлены и, соответственно, больше могут помочь нам погрузиться в это настроение.
Спасибо большое вам за ответ. Вот меня лично саму всегда волновал этот вопрос, разница между храмом и действительно местом паломничества, и очень понятное объяснение. И тогда поговорим непосредственно про поездку в святое место. И, насколько я знаю, поездка, особенно в такие важные места, она начинается еще задолго до самого, знаете, полета там или приезда в это место. Насколько я понимаю, нужно заранее как-то медитировать и правильно настраиваться, чтобы все-таки все получилось в должном настроении. Хочется у вас узнать, как же правильно настраиваться на эту поездку и, может быть, чего от нее ожидать.
Но я называю это духовный подвиг. Вот мне нравится такое определение. То есть, в конце концов, это не отпуск, не отдых, это действительно духовный подвиг, когда, ну, то есть, человек занимается духовной жизнью в обыденном, ну, вот у него стандартная программа, вот его молитва, его там, не знаю, чтение священных писаний и поклонение в храме. Но поездка в духовное, ну, в дхаму, да, то есть в духовное место, это означает не меньше, а больше интенсивности. То есть я понимаю, что я там буду там, 10 дней, 2 недели. И вот эти 2 недели, во-первых, вот еще раз, в этих местах легче заниматься духовной практикой. Это я вот по своему опыту могу сказать, и по опыту тех, кого я туда возил. То есть очень легко это делать, там сама атмосфера этому способствует. И поэтому это помогает человеку больше сделать, больше усилий, больше молитвы. Вот. И вот так и надо настраиваться. Я еду не отдыхать, а вот 2 недели – это будет духовный подвиг. Вот такая фраза, вот на нее можно медитировать, духовный подвиг. И тоже важно прописать. Я всегда так делаю, и всех, кого я везу, я всегда им советую написать на бумаге, что ожидать от этой поездки, о чем просить, потому что, знаете, потом человек сожалеет, вот он попадает куда-то, ходит по этим местам, вдохновляется, и в какой-то, ну так как там, ну, порой группа большая, поэтому ну, что-то надо динамично все это проходить, и человек не успевает о чем-то попросить, потому что он теряется, он под впечатлением, вот о чем просить, как просить. И вот об этом всем надо подумать заранее. Я обратил внимание, если человек четко понимает, что он хочет, а я потом позже скажу, о чем можно просить, если он четко понимает, что он хочет, и он в каждом месте просит одно и то же, то Богу становится понятно, что ему надо. Вы можете сказать, ну подождите, но Бог же в сердце, он же и так знает. Но, знаете, наш ум подобен такому маленькому ребенку. Вот если вы видели маленьких детей, у них постоянно «хочу то», потом что-то «вот это хочу». И хочется спросить, так ты разберись, что ты хочешь. И вот когда у человека много всего в голове, потом он говорит, а почему Господь вот не обратил внимания на мои просьбы? А он спрашивает, а вот на какую конкретно тебе вот просьбу обратить внимание? Ты так много всего хочешь, и непонятно, что из них главное, что не главное. Поэтому, чтобы было всем понятно и вам, и Богу, что конкретно вы хотите, надо это сформулировать осознанно и просить об этом во всех, ну, все эти дни, пока вы будете в духовном святом месте. Вот это работает. Я много раз это делал, и те, кто следовали этому совету, тоже могут подтвердить, что когда есть такая сосредоточенность, то эффект от этих молитв, от этой поездки во много раз больше. А о чем просить? У всех свои актуальные цели могут быть. Кто-то едет для того, чтобы обрести веру, да, вот слабая вера. Слабая вера – это не порок, да, так же, как возраст, это все наживное, это все можно постепенно увеличить. Поэтому кто-то просит, чтобы укрепили, Господь укрепил его веру в путь. Кто-то просит о том, чтобы избавиться от каких-то пороков, которые мешают. Кто-то просит о том, чтобы услышать то, что говорит духовный учитель. Кто-то просит о том, чтобы появилось смирение. То есть гордыня замучила, хочется понять, что я преувеличиваю свое место в пространстве. Разные могут быть просьбы, у всех они могут быть свои. Кто-то просит о материальном, да, чтобы здоровье было, то и другое. Ну, если это важно для человека, тоже об этом просит. Но главное, чтобы эта молитва была осознанной, просьба эта была осознанной, и понятно было, зачем мне это нужно. И просить об этом нужно постоянно. Ну вот, несколько слов.
Какой важный момент. Спасибо вам об этом, что сказали, рассказали, как правильно настраиваться и формулировать эту цель своей поездки. Это, безусловно, очень важно. И вы упомянули, что очень часто мы ходим в группах в местах паломничества, и много всего у нас происходит. И некоторые люди, они решают, что ну, в группе как-то вот шумно обычно, много всякой информации, может быть, иногда не нужно, и лучше я поеду сам. Вот насколько это хорошее решение ездить в святые места самому?
Это хорошее решение, это лучше, чем не ехать. Мне нравится такая... Я где-то прочитал, когда... Может, такой вопрос задали, можно ли курить, когда ты молишься? И ответ был такой, что если ты куришь, то можно и помолиться. Но если ты молишься, то курить не надо. И в чем идея? То есть, когда человек... ну, знаете... Ну вот, просто интересно поехать в святое место. Но даже если он один туда поедет, это лучше, чем не ехать. Это все равно человек получит благо, несомненно. Вот это точно, это работает. Но если уже ехать по-серьезному, да, то лучше не одному. Вот такой ответ. Потому что если человек сам поедет, какое-то благо, несомненно, получит. Само нахождение в этом месте приносит человеку благословение. Я знаю многих людей, которые как туристы туда приезжали. То есть они вот путешествовали по Индии, заезжали во Вриндаван или в Ришикеш. Просто вот, ну, посмотреть Индию, красивые места какие-то. И что-то такое цепляло их там. И это заставляло их потом становиться на духовный путь. Но, конечно же, если человек хочет получить полное благо, от нахождения в этом месте, и не просто получить какие-то смутные ощущения чего-то такого божественного, а хорошо сформулированного и понятного послания, то тогда нужно быть с теми, кто живет этим местом. Знаете, он такой резонирует, он может ввести человека в ту вибрацию, которая в этом месте присутствует. У меня был опыт, я приехал однажды в Иерусалим. Ну, там у меня много друзей, я приезжаю к ним в гости. И я, конечно же, посещал вот эти святыни, которые есть в Иерусалиме, христианские святыни. Ну, интересно, такое вот настроение божественное, вот какое-то вот, ну, чувствуется что-то. Но когда я пошел вместе, у меня было два похода. Вот, один раз меня повел один профессор истории. Ну, действительно, такой очень-очень знающий человек, и он мне все про все рассказывал, про те времена, вот как это происходило, факты какие-то приводил. И знаете, у меня вот это вот все, то есть идешь по улицам, это все ожило, я увидел эти сцены, которые были, тот как назвать, роковой момент, да, когда Иисуса Христа распяли на кресте. Но самое интересное, это было, это уже как-то углубило мое понимание того, что там происходило. Но самое интересное, это когда я пошел с человеком, который не просто знает факты, а который, знаете, любит Иисуса Христа, вот который живет этим, с одним священником я пошел. И это, знаете, совсем по-другому. То есть не просто факты, а вот настроение. Настроение, трагедия, которая происходила, да, жертва, которая была принесена. И вот после этого у меня не осталось никаких сомнений, что в святые места хорошо ездить, и просто так хорошо ездить, но лучше ездить с теми, даже не тот, кто знает информацию, а тот, кто влюблен в это место. Тогда это место откроется по-настоящему.
Благодарю вас, и вот вы уже начали отвечать на тот вопрос, который я хотела задать следующим, про проводника в святое место, как его выбирать правильно, потому что сейчас есть различные туры, просто вот людей знакомят, люди, любящие это место, но любить тоже можно по-разному, как вы сказали, можно любить, например, если это поездка в Индию, просто индийскую культуру, а можно как-то глубже это видеть, и вот есть ли какие-то критерии, на которые стоит в первую очередь обращать внимание при выборе проводника в святое место?
Ну, критерии зависят от того, что я хочу найти в святом месте. То есть, если я просто действительно хочу как-то посмотреть на культуру Индии, да, на... Хотя есть даже люди, которые возят в Индию для того, чтобы показать, как там грязно. Знаете, вот у нас тут чисто, а у них там грязно. И я вот всегда в этом случае вспоминаю, знаете, вот я в Москве живу, хороший город, красивый. Но в Москве тоже есть помойка. Большая, не одна, 7 помоек вообще вокруг Москвы, огромной территории. И вот можно привезти кого-то на помойку, сказать, вот это Москва. Ну зачем как бы туда возить, и так понятно, что помойка есть. Вот. Вместо этого надо на Красную площадь привезти, да, этот храм Василия Блаженного. Туда надо возить людей. Вот настоящее, да, вот сердце Москвы. И точно так же в Индии есть разные места, и можно привести на помойку, можно указывать, что вот их так много, они не справляются там, я не знаю, с уборкой улиц. А можно привести в духовную Индию. И вот если цель стоит не найти поводы для того, чтобы свысока смотреть там, на Индию или еще на какую-то страну, что а у нас-то лучше, у нас-то по-другому, а есть цель увидеть именно то ценное, что, чем может поделиться эта страна и это место, куда нас привезли, то нужно выбирать проводника, который видит суть, то есть который, так скажем, влюблен в это место, который понимает природу этого места. Вот тогда это открытие произойдет. Я обратил внимание, мы много возим людей, во Вриндаван, в Ришикеш, другие места в Индии. И берем, значит, тех, кому интересно, и бывает так, что они берут своих друзей или мужей берут, которые не интересуются в принципе Индии, но чтобы жену одну не отпускать, они едут с ними. И вот один такой человек, ну, он так вот и покуривал там, и там занимался своими делами какими-то, ну, просто так наблюдал, охранял жену. И вот прошло 2 недели, и каждый раз, когда мы начинаем наше паломничество или путешествие, то мы спрашиваем у людей о целях, что вы ждете и так далее, как вы понимаете происходящее. И в конце мы об этом тоже спрашиваем, ваши впечатления. И вот этот человек, который всю дорогу так за нами наблюдал и слушал так подозрительно, он сказал, слушайте, ребята, у меня вот я черствый человек, у меня такая слоновья кожа, меня трудно чем-то впечатлить, вам вот точно вам скажу, вот так оно, такой я человек. Но вот то, что я увидел, вернее, то, что вы мне показали, вот это тронуло мое сердце. Я уж не разбираюсь во всех этих ваших традициях, но что-то настоящее я почувствовал, что-то вечное. Спасибо вам большое. Понимаете, да? Поэтому важно, чтобы проводник... но действительно был влюблен в это место, понимал, тогда вы сможете увидеть это место по-настоящему. Такой критерий, что он должен понимать и любить это место.
Спасибо, такая удивительная история, и действительно, святые места, они часто меняют наши сердца, но как это происходит? Вот, что нам стоит ожидать от паломничества, от святого места, что вот мы приедем, на нас сойдет какая-то благодать, или нам все-таки придется как-то внутренне трудиться, то есть вообще какие ожидания у нас должны быть, чтобы все-таки все состоялось, эта встреча с духовным местом по-настоящему произошла?
Какие ожидания? Но вы сами уже сказали, что хочу, чтобы встреча с духовным местом произошла. То есть человек открыт, я хочу. То есть у меня есть свой опыт, свое понимание. И я уже свое понимание знаю, и то, как, ну, какое счастье в моей жизни есть, я уже и так чувствую. То есть если я останусь таким же, как есть, да, и хочу просто получить подтверждение того, как я и сам вижу мир, то ничего не произойдет. Я вот каким был, таким и останусь. Но у нас-то интересует, я хочу что-то более глубокое, я хочу более глубокое понимание мира обрести. И говорят, что Бог — это понимание Бога, это то, что даст другую реальность для меня. Поэтому я еду в святое место, я не знаю, как это будет выглядеть. То есть я открыт. Пусть будет что-то не такое, как я привык, вот, но такое, что даст мне более глубокое понимание мира. Я хочу почувствовать Бога. Вот я хочу почувствовать преданность Богу. Не тот опыт, который у меня есть, а что-то другое, что-то более глубокое. И вот с таким настроением это называется смирение. В Бхагавад-гите, когда объясняется, что такое знание, потому что веды не про информацию говорят, когда речь идет о знании, о гьяне. Речь идет о том, что трансформация происходит, углубляется понимание, видение реальности. И вот первое качество, которое является признаком знания, это смирение. Когда человек говорит, я не разбираюсь, вы разбираетесь, я хочу принять то, что есть у вас. И вот когда, вот если есть такое настроение, то человек сможет научиться, человек сможет принять. Если я и так все знаю, не учите меня жить, мой опыт – это абсолютная реальность, вот, и все остальное – это что-то неправильное, то тогда очень-очень сложно человеку что-то сказать, показать. Хотя люди с таким сознанием, как я уже говорил, все равно их пробивает. Но если мы говорим о каком-то таком настрое, то вот это смирение. Я не знаю, что там будет, как там будет, но я хочу принять то, что там есть. И вот тогда легче будет. Тогда будет легче все это принять. И что ожидать? Углубление. Углубление духовного опыта. Это будет не так, как вы планировали, но это будет классно.
Спасибо, это тоже очень важная такая составляющая настройки на паломничество. И вот пришел нам как раз вопрос, я думаю, ты такая мольба о помощи. Здравствуйте, была 2 раза во Вриндаване, но я ничего не чувствую, нет каких-то особых глубоких откровений. Что я делаю не так?
Что вы делаете не так? Ну, надо узнать, а что вы делали так? Сначала надо понять, как вы ездили туда. Если вы ездили в одиночку, то да. Может быть, не почувствовали. Так скажем, чувствования тоже бывают разные. Не то, что вот каждый человек, который приезжает в Вриндаван, видит, знаете, небеса разверзлись, и такой, знаете, солнечный столб, да, и голос сверху, Бог говорит, я слышу тебя, вижу тебя, и так далее, да. Не со всеми так бывает, не со всеми в храмах божества разговаривают, не со всеми какие-то невероятные чудеса происходят. Ну, то есть, если вы про такой опыт, то до такого опыта еще нужно дожить, еще нужно доказать свою квалификацию в этом. Но если мы посмотрим, и наша вера в Бога, вера в преданность Богу увеличилась, интерес стал больше, то вот это и есть духовный опыт. Это и есть результат. И, конечно же, еще раз повторю, если мы в обществе людей, которые погружены в это, которые влюблены в это место, то эффективность от этого посещения будет в сотни раз больше.
Да, спасибо вам за ответ. Я думаю, многие могли понять для себя, чего действительно стоит ожидать, а к чему, может быть, не стоит привыкать и ждать каких-то чудес, как вы сказали, да, вот что божества будут с нами разговаривать. И вот следующий вопрос. Вы сказали, что в святых местах может происходить все что угодно. Это будет помогать углублять наш духовный опыт. И иногда в таких поездках происходят какие-то трудности, нестандартные ситуации, какие-то испытания. И вот как относиться к этому?
Ну, есть такой стереотип, что приезжаешь в святое место и начнут тебя проверять, начнут тебя испытывать, будет больно, лучше туда не ездить. Такое представление, что Бог — это такой тиран, или как это называется, который издевается над всеми. То есть такое существо, которое хочет поиздеваться над вами. И просто вы приезжаете, ему делать больше нечего, как вот посмотреть, как вы будете извиваться. от боли, когда он сам что-то сделает. Ну, цель у него совершенно другая. Во-первых, он, Господь, очень рад, когда кто-то приезжает в святое место, потому что, ну, наконец-то, после многих-многих лет жизни в безверии, в забвении Бога, это живое существо наконец-то обратило на него внимание, и он может по-настоящему позаботиться об этом живом существе, может по-настоящему обнять его, да, какую-то милость проявить. Он всегда, на самом деле, он всегда ждет, чтобы позаботиться о нас. Просто мы ему не даем это. Просто мы отпихиваемся от него. Говорит, не надо, отстаньте от меня, оставьте меня в покое. И вот кто-то приезжает, и, конечно же, он рад, потому что живое существо сделало шаг по отношению к нему. Он делает сотню шагов навстречу такому человеку. Поэтому он настроен позитивно, с радостью, с благодарностью, с добротой, особое расположение. Вот так надо медитировать, что меня там ждут. Но также надо понимать, что доброта – это не всегда то, что приятно моим чувствам, но всегда то, что полезно и хорошо для моего улучшения, как сказать, изменения в лучшую сторону. Вот. Поэтому, да, какие-то, так скажем, трудности для моих чувств, для моего вот этого постоянного «все должно быть так, как я хочу», может быть. Тем более, это страна с другой какой-то культурой, да, все непривычно, у нас там правостороннее движение, там левостороннее движение. У нас в магазинах не торгуются, а там торгуются. Вот у нас все вовремя, а там еще более вовремя. Поэтому, ну, могут возникнуть, знаете, такой культурный шок небольшой. Что-то такое вот происходит. Но даже эти какие-то мелочи, которые, так скажем, мешают комфортной жизни, привычной, не то, что там аскетичной. То есть мы, когда возим своих путешественников, мы максимально стараемся, чтобы было меньше беспокойства, некомфортности какой-то, но так или иначе, даже если мы очень стараемся, все равно что-то такое может возникать. Но даже вот эти вот ситуации в святом месте, они специально призваны для того, чтобы помочь человеку увидеть что-то более глубокое, отказаться от привычного мировоззрения, все должно быть так, как я хочу. Вот это на самом деле мешает нам проникнуть в святое место. И помогает человеку стать чуть-чуть более смиренным. Означает, он сможет для себя открыть вот эту вот милость Бога, да, то есть, что Бог сможет больше о нем позаботиться. То есть вот то, что мешает ему ворваться в нашу жизнь, это вот наше «отстаньте от меня, я сам о себе позабочусь. Я тут сам большой, вот что вы ко мне лезете? Я тут Бог. Маленький, но все равно Бог». И вот поэтому не надо бояться трудностей. Они не такие трудные, как нам рисует ум или кто-то там рассказывает. И даже эти маленькие трудности только для того, чтобы еще больше открыть для нас Дхамму и еще больше дать возможность Богу о нас позаботиться. Хочется какие-то истории рассказать. Я не знаю, сейчас в голову ничего не идут, но может придет какой-то пример, я расскажу тогда.
Да, в процессе, мне кажется, вот следующий вопрос может тоже натолкнуть на истории, потому что человек как раз столкнулся с трудностями в святом месте. У меня было несколько негативных опытов в определенном месте, и теперь это у меня с этим местом и ассоциируется. И как быть, ехать туда снова, чтобы перебороть, или наоборот лучше не бередить?
А выход – ехать с теми, кто в это место влюблен. Вот так вот я посоветую. Если вы сами туда поедете, то уже есть определенное видение этого. Поэтому эта самскара может только углубиться, негативная. То есть надо поехать, ну или, по крайней мере, послушать тех, кто по-другому видит это место. А лучше всего поехать с теми, кто в это место влюблен. Тогда вы другой опыт получите.
Спасибо. И вот еще один вопрос, тоже, мне кажется, достаточно распространенный. Очень часто много людей в святых местах, и сложно сосредоточиться. Может быть, есть какие-то секреты?
Много людей, да. Много людей, все хотят. Чем отличается толпа от группы? Толпа – это когда все незнакомы, они, может, и хорошие люди, но у них какие-то свои цели, я не понимаю их язык, ну, особенно если там с разных стран люди. Поэтому вот это вот такое чувство возникает. Что значит много людей? Представляете, вот много людей, но все знакомые и все к вам хорошо относятся. Будем мы это называть много людей? Нет. Мы скажем, это же классно. Это же какая семья большая. И я тут, все мне рады. Да пусть таких людей будет больше. Но вот когда вот это возникает много людей, это означает, что я не чувствую себя тут в семье, не чувствую, что я нужен, не чувствую какого-то контакта, какие-то чужие люди. Вот такое вот чувство возникает. И да, в святые места многие приезжают. И что делать? Хорошо, когда есть группа людей, единомышленников. Мы не можем сразу, знаете, с 1000 человек общаться. Ну, это невозможно, наше тонкое тело не приспособлено для этого. Но если у нас есть маленькая группка, 5-7 человек, мы когда даже возим большие группы, там по 100, по 150 человек, мы делаем так, что в этих больших группах есть маленькие группки. И вот люди, там есть какой-то ведущий, и вот он как бы вот эту вот группку, 5, 7, 10 человек, он как-то вот заботится о ней. И вот благодаря тому, что я чувствую себя в маленькой группе, в семье такой небольшой, то тогда мне, я не чувствую страха перед большой группой. Ну, как пример могу привести, если у ребенка в семье все хорошо, его родители любят, и он чувствует защиту от родителей, то он легко, без страха, может взаимодействовать с внешним миром, потому что знает, у меня есть защита, у меня все хорошо. Но если вот такой семьи нет, и ребенок не чувствует защиту в семье, то он и когда будет в социум выходить, он будет все время пытаться что-то урвать, потому что ему не хватает. Это то, что ему должны были дать в семье, у него не хватает, поэтому он с каждым, с кем будет вступать в отношения, он будет все время как-то пытаться оторвать от этого человека. Естественно, человек тоже будет в ответ защищаться. Да, то есть такие вот негармоничные отношения. И вот точно такой же пример можно применить, и когда мы едем в группе, и когда вот есть вот эти вот близкие, хорошие, я не говорю прям совсем близкие отношения, но дружественные отношения, когда есть, это помогает не бояться, да, когда много людей вокруг, а наоборот думать о том, а что я могу для этих людей сделать. То есть у меня изобилие, и я хочу как-то этим паломникам послужить. Я думаю, надо же, святое место, столько людей, и я могу что-то для них сделать. Классно как. Вот так надо воспринимать. Я однажды зашел в храм, это был праздник на Джанмаштами, и зашел в храм, там было столько людей, что нельзя было зайти. То есть просто я думаю, ну вот понаехали. Я тут к Богу хочу пройти, а они мне не дают. Потом так, подожди. Они же не к тебе пришли, они же к твоему Богу пришли. Так это смотри, сколько у твоего Бога гостей. Я говорю, точно? Так это же классно. Я говорю, да, классно. Что я могу для них сделать? Тапочки в ряд могу построить, да, там люди, когда в храм заходят, они обувь составляют наружу. Вот ты можешь для них вот это вот служение сделать. Представляете, вот это когда есть вот такие, с кем-то такие дружественные отношения, где вот эта вот потребность, что я не один, что как бы вот ко мне хорошо относится, там я могу удовлетворить эту потребность. И тогда толпа вообще ни по чем. Вот, что касается еще один аргумент по поводу толпы, я там что-то не пойму, не услышу. Я сам могу прийти, тут почитать, тут погрузиться. Знаете, ну есть такие люди, кто могут это делать сами. Но по факту, что получается, человек этого не делает. Он приходит туда, и этого не делает. Не хватает у него усидчивости, ум рассеян. Оказывается, он не может проникнуть в это пространство самостоятельно. А вот когда есть группа, там группа, чем благословение этой группы, когда есть несколько людей, которые жаждут понять, что здесь происходит. Создается такое поле, которое вдохновляет ведущего открывать это место. Чем более вот таких вот... У меня не всегда этот интерес, допустим, есть, но у кого-то он есть. И всегда должен быть в группе человек или люди, которым интересно, и они всех поддерживают. Поэтому, когда я в такой группе, то я получу больше, чем я поеду, ну, когда я сам буду. Если человек уже много раз был в каких-то местах, у него появилось, ну, вот эти вот опыт, да, эти впечатления, их много, то тогда да, когда он приходит сам в это место, то он вспоминает все то, что он получил, будучи с группой, будучи там с духовными наставниками. Это просто все всплывает, и тогда он может, ну, действительно на это медитировать, в это погружаться. Но еще раз, это не сразу происходит. Это не сразу происходит, не стоит отказываться от этой помощи группы.
Спасибо, да, есть вечные законы, в том числе в посещении святых мест, и не стоит ими пренебрегать. И вот еще один вопрос, который к нам пришел. Я как раз из тех, у кого был культурный шок, и пока не могу его переварить. Обезьяны, шумно, толпы и так далее. Может быть, я просто не готова, и начать нужно с чего-то более простого и тихого?
Да, с более простого и тихого. Сначала надо разобраться, что вы хотите там увидеть, почему это ценно. И потом поехать с теми, кто в это место влюблен и у кого есть опыт. Мы, я не знаю, мы возим по святым местам людей уже сколько лет, 15, наверное. Ну, просто уже есть опыт, есть понимание специфики людей, у которых культурный шок. Вот, чтобы, ну, как-то смягчить этот культурный шок. Ну, то есть тоже мы прилагаем усилия для этого и объясняем все, и как-то селим так, чтобы было людям удобно, ну, не экономим, потому что, видите, для нас важно, чтобы вода текла горячая из крана, поэтому берем нормальные условия, вот, и так как есть уже опыт, в каких местах, там, место, чтобы можно было поговорить, да, то есть это все, одним словом, опыт нужен, не только такой вот опыт самого места, да, любить это место, но еще также опыт материальный, как это все организовать, чтобы для людей меньше было таких вот факторов, которые будут их выдергивать из этого духовного состояния. Опытные люди, опытный проводник – это, конечно, большая удача.
Согласна с вами, да, если у кого-то был негативный опыт, может быть, есть смысл рассмотреть просто более хорошо организованную группу с более квалифицированными проводниками. И вот есть еще такой очень важный, глубокий вопрос. Страшно совершить грех в святых местах, плохо подумать о ком-то или неправильно поступить, ведь сильнее обратная реакция. Вот что можно посоветовать человеку, который переживает?
Очень хорошо, что вы переживаете, очень хорошо. Потому что это говорит о том, что вы уважительно относитесь к этим местам. Это очень хорошо. Когда люди не переживают, когда они говорят, да, ничего вообще, значит, нет понимания. Это нет понимания. Когда, я не знаю, люди влюбляются, да, они так вот аккуратно друг к другу относятся, потому что вот ценен человек. Боюсь, что человека обижу, да, поэтому так аккуратненько веду. Ну, какое-то время, по крайней мере. Вот, к сожалению, потом это забывается, фамильярность какая-то появляется. Но вот по отношению к Богу, по отношению к святыням, вот этот вот здоровый страх, да, что я хочу правильно все сделать, это нормально, это правильно. И тут надо просто узнать, что делать надо, что делать не надо. То есть не нужно лишних страхов, нужно просто узнать, что является проявлением уважения в святом месте, что является проявлением неуважения. И просто этому следуем. И мы, конечно, всегда инструктируем наших путешественников, что делать, что не делать, как относиться. И сразу вам скажу, что мысли, конечно, будут появляться. У нас рефлекторно какие-то... Ну, ум наш привык просто судить обо всем со своей колокольни. Поэтому чуть что не так, он сразу, о, это я не понимаю, вот это неправильно, или... Это там люди поэтому делают, какие-то свои накручивают. То есть от этого мы не застрахованы, но это не считается. Это не считается до тех пор, пока человек... То есть если оно само появилось, вот оно само появилось, само уйдет. Но если человек начинает уже целенаправленно это развивать, то есть вот углубляться в это, ну да, так оно и есть, все они тут торговцы, все они тут на Боге наживаются, ну потому что в святых местах всегда много и во всех местах, где я был, связанных там с какой-то популярностью, святых, не святых, везде есть продавцы и сувениров. Вот они наживаются на нас. Да, Бога эксплуатируют, ну или еще что-то. Вот такие мысли. Если человек начинает прям в это погружаться, в этот негатив, то это уже приводит к тому, что человек начинает говорить и начинает действовать неуважительно. То вот это уже считается ошибкой. Вот. За это могут быть реакции. Но если просто в уме что-то промелькнуло, это не считается, тем более, если вы сознательно развиваете, культивируете в себе уважительное настроение. Если есть тут такие сомнения, то надо обязательно спрашивать. Мы почему делаем так, чтобы в каждой маленькой группке был кто-то, кто ведет? Да, кто... Потому что если у вас только возникли сомнения, какие-то у вас трудности возникли, сразу можно подойти разобраться. Можно спросить, а как к этому относиться, почему так? Вот. И сразу же вы получите ответ и правильное понимание этого. И сразу легче становится. И сразу вот эта вот опасность углубиться в негатив и потом совершить какие-то нехорошие действия, оскорбления какие-то совершить, она уменьшается, минимизируется, максимально минимизируется. Вот. Так что это хороший страх. Надо просто узнать, что делать, что не делать. И что касается в уме мы не застрахованы, оно не считается, пока мы в это не углубились. Как решать? Задавать вопросы тем, кто больше в этом понимает. И тогда, окажется, что и переживать не о чем.
Спасибо, очень понятные ответы. Вот следующий вопрос, который я хотела задать. Очень часто места паломничества связывают с определенной религией. Вот ты веришь как бы в определенную форму Бога, значит, ты должен ездить только в определенные места паломничества. Но вот мне интересно узнать, можно ли бывать в тех местах, которые вроде бы с твоей верой не связаны напрямую, и как правильно настраиваться, чтобы увидеть Бога во всех святых местах?
Хороший вопрос. То есть разные люди. Есть из зависимости от как бы их уровня, ответ будет разный. Если человек находится в состоянии поиска, да, то есть вот он как бы ищет свой путь, ему интересно и то, и другое, и третье, но он то есть не знает, его вдохновляет и это, и вот это, и вот это, то тут вообще нет проблем, надо просто путешествовать, надо прочувствовать, погрузиться в эту атмосферу. Мне очень нравится в этой связи история про Радханатху с вами в книге «Путешествие домой». Вот такая книга, очень интересная. Он описывает там свой духовный путь, поиск. Он молодой человек, 19 лет, отправился на поиски Бога. И он изучил, вот он пешком пошел, значит, из Европы, из Греции. Он пошел пешком до Индии, но пешком на автостопе, имеется в виду. То есть не на самолете, то есть через все эти страны. И он по дороге изучал все традиции религиозные, которые встречались, ему было все интересно. И даже когда он попал в Индию, он встречался с разными йогами, мистиками, с разными направлениями. И он везде хотел мое, не мое, и вот он принимал оттуда, обогащался. И до тех пор, пока он не нашел из всего этого то, что действительно его больше всего вдохновляет. Поэтому на первом этапе вообще, вот где вам интересно, где вас вдохновляет, и нормально. Вот отовсюду вы сможете взять подпитку для своего прогресса. Потом, когда человек определяется с тем, что какая-то традиция религиозная его больше вдохновляет, естественно, он в это погружается, и все, что связано с этой традицией, у него особый интерес вызывает. Поэтому, конечно же, он будет ездить в те места, которые связаны с его религиозной традицией. И особенно в начале, когда человек только пытается проникнуть, для него важно сначала разобраться в том, что он выбрал. Поэтому вот он погружается в это. И третья категория людей – это те, кто утвердились в какой-то традиции. У них есть уже опыт духовный. Они понимают, их вера – это не просто теория. У них есть реальный свой опыт взаимодействия с Богом. Для таких людей им интересны все места духовные, везде, где Господь проявлен, И это не тревожит их веру, а наоборот их веру укрепляет. В ту традицию, в которой они находятся, это укрепляет их. Потому что они понимают, что вот здесь тому Богу, которому я поклоняюсь, поклоняются таким образом. Это может быть другое настроение. И меня привлекает вот это настроение, которое меня привлекает. Но я принимаю, что кто-то обращается к моему Богу в другом настроении. И я уважаю их выбор. Вот, я чувствую того же Бога. В той же книге «Путешествие домой» приводится пример, как однажды он в Афганистане, если я не ошибаюсь, встретил одного... Нет, это уже в Индии было. Он встретил одного мусульманина, который погружен вот в изучение Корана, но при этом он также ходил к своему соседу, который был индуистом, и они обсуждали с ним духовные темы. И он спросил у него, а почему, как это вообще совмещается? Вы же другой веры. И этот человек привел такой пример. Собака узнает своего господина, своего хозяина в любой одежде. И когда он в костюме, и когда он, я не знаю, в плавках, и когда он там, я не знаю, в пижаме. Вот. И точно так же по-настоящему верующий человек, он узнает своего Бога в любой традиции, в любой одежде. Вот. И он такой пример, приведя этот пример, сказал, ну, должны же быть лучше, чем собака. Если собака даже может узнать своего господина в разных одеждах, но неужели мы, кто преданы Богу, не сможем узнать своего Бога в разных одеждах, в разных настроениях? Хороший пример. То есть три категории. Да? Одни, которые ищут, им, в принципе, в любом месте силы, да, можно вдохновляться, лишь бы это помогало им. Те, кто определился, они, соответственно, идут в те места, где они погружаются в этом. И те, кто уже утвердился, они повсюду черпают вдохновение и укрепляются в той вере, которую они выбрали. Во всех святых местах они чувствуют, здесь мой Бог, просто в других одеждах.
Да, благодарю, очень глубокая тема и глубокий ответ, спасибо. И вот вы говорили, приводили примеры истории, когда люди брали своих родных вместе с собой, и вот пришел вопрос, чтобы точно утвердиться. То есть это не грех брать с собой родственников, которым совсем не интересно?
Ну, если прям им совсем не интересно, они будут там мучиться и ругать вас, что вы их туда потащили, ну, я думаю, не надо над ними издеваться. Вот, не надо над ними издеваться. То есть насилие нехорошая вещь. А, вот, но если какой-то интерес есть, по крайней мере, интерес есть к вам, вот, они хотят о вас позаботиться, а вы едете туда, ну, тогда у них есть уже интерес в этом месте, они, по крайней мере, о вас позаботятся. Но прям вот такое сильное насилие, ну, не стоит делать. Это не самое лучшее, не самый лучший настрой. Так мы возили и тех, кто интерес небольшой, и все равно было благо.
Спасибо вам, и вот к вам, как к человеку с большим организаторским опытом, обращается слушательница. Стоит ли ехать в Дхаму с маленькими детьми 7-2 года, или лучше подождать, пока они подрастут?
Но 2 года это слишком маленькие, это значит вы будете, но если вы, конечно, возьмете кого-то, то нянечку возьмете, которая будет вам помогать, но это другой вопрос. А так просто вы все время будете с ребенком, и вам сложно будет. Но если мы говорим о путешествии духовном, да, то там надо слушать, как-то вот настраиваться, и маленький ребенок совсем будет отвлекать просто от этого. Вам трудно будет погрузиться. Но если вам кто-то будет помогать, и вы по очереди будете это делать, да, заботиться о ребенке маленьком, то тогда не проблема.
Спасибо. И вот еще один вопрос, наверное, самый такой популярный сейчас у нас — мир интернета, и мир не всегда позволяет нам финансово ездить в паломничество, и спрашивают, если смотреть через интернет о том, как другие люди пребывают в святых местах, в этом есть благо?
Конечно, конечно. Это лучше, чем не смотреть. Конечно, есть благо. Но когда вы туда приедете, это будет интереснее, чем по интернету. Это точно будет интереснее.
Да, благодарю за это вдохновение. И тогда естественный вопрос возникает. Вот куда бы вы рекомендовали отправиться нашим слушателям, которые ищут этот духовный опыт? Может быть, есть какие-то рекомендации, куда вот в первую очередь стоит поехать?
Ну, в первую очередь надо поехать туда, куда вы хотите. Потому что мы все разные. И еще раз, если мы говорим о людях, которые определились, допустим, своей традицией религиозной, то те места, которые с этим проявлением Бога связаны, конечно же, лучше ехать туда, где получить вдохновение для своей веры. Но если человек в поиске, то ну, смотреть, какие варианты есть. Ну, конкретно мы всегда возим во Вриндаван, в Джаганнатхапури, в Ришикеш. Вот такие места мы посещаем, возим туда регулярно группы. И для тех, кто первый раз едет, да, то есть как путешествие такое духовное, уважая религиозные убеждения тех, кто с нами едет, то есть это такое, знаете, ознакомление, а как у них в Индии с духовностью, вот так вот можно это назвать, и как бы мы показываем духовную Индию. Это, конечно, культурные какие-то красоты тоже у нас в программе есть. Это все само собой. И Тадж-Махал там, и все остальное, что красивое такое. Но основная наша задача — это показать духовность. Да? Вот это настроение самозабвенной преданности Богу. Вот как она, как вот эти святые, как эти святые жили, как в настоящем времени, да, эта культура проявляется, что это не только было в древности когда-то, вот можно посмотреть на людей, которые так живут сейчас. Это вот то, куда мы возим. И также мы возим, кстати, тех, кто уже погружены в традицию, в вайшнавизм, то это отдельные уже паломничества, уже с погружением таким, с настройкой на то, что вот люди хотят глубже и подробнее все это узнать. И такие, и тот формат у нас есть. Вот, ну то есть мы специализируемся вот именно на таких поездках. Если вас интересуют какие-то другие религиозные направления, то я уверен, что у них тоже есть квалифицированные проводники. Надо просто поискать, вот, и определиться.
Спасибо вам, и вот у нас осталось буквально несколько минут до конца эфира, и хочется для вдохновения, если это возможно, попросить вас поделиться, может быть, либо опытом первого посещения святого места, или, может быть, одним из самых ярких, если это не очень сокровенно, потому что всегда опыт другого человека, он вдохновляет себя, тоже стремится получить нечто похожее.
У меня много всего, что я могу рассказать. Первое, что мне пришло в голову, давайте я одно расскажу. Вот как раз у нас был вопрос по поводу испытаний каких-то, да. И это был не первый раз, когда я был во Вриндаване. Но в этот приезд у меня был кризис очень сильный. Я болел, я перестал говорить. Ну, то есть вы понимаете, для проповедника это, для лектора, проповедника, это конец жизни просто. Вот. То есть я не мог разговаривать шепотом, сил никаких не было, врачи не могли сказать, что со мной происходит, но так или иначе я оказался во Вриндаване. Вот, и так как вот такое состояние слабое, то меня все раздражало как-то, все раздражало. И однажды я, обходя эти святые места, ну просто вышел из себя от того, что... То-то у меня там дети подбегали, что-то просили у меня, то там меня этот рикшевало, что-то там попросил сначала 20 рублей, потом говорит 30 рублей. Я говорю, мы с тобой на 20 договаривались. Что-то вот все время кто-то меня дергал. И я такой вот уже весь на взводе, думаю, что такое вот, почему такое со мной происходит? И знаете, вот я пришел в храм и стал вот, ну, может быть, без какого-то гнева, да, такого, ну, не то, что без гнева, но без такого наезда грубого, да, но как-то стал жаловаться Богу. Я приехал к тебе в гости. Вот я и так в таком состоянии, что вообще тяжело мне очень. Вот мне вот в ум вышел из равновесия. Я же сейчас начну оскорбительно относиться к людям, которые здесь находятся. Это же неправильно. Ну, я вот не знаю, что делать. Ну, ты же здесь управляешь всем. Тут у тебя все под контролем. Вот что мне делать? Вот. И вот в таком вот раздрае я выхожу из храма, иду дальше домой, там нужно было пройти. И как я только вышел из храма, люди как поменялись просто. Дети подбегали, угощали меня конфетами. Какие-то этот рикша меня подвез бесплатно. Потом, ну что-то такие, в храм пришел, и вместо того, чтобы они спросили, ну, пожертвования какие-то, да, они принесли мне еду, да, вот эту вот салтая. Говорят, вот, угощайтесь, это для вас. И я смотрю на это все, думаю, ну, Бог, ну ты даешь вообще. Вот, ну вот зачем надо было меня довести? А он мне говорит, ну, когда вот так просто у тебя не получилось быть искренним, вот, поэтому пришлось тебе помочь. Вот, и когда ты стал посмиреннее, я тебе вот показал, что я тебе слышу. Очень сильное впечатление. Может быть, когда я рассказываю это не так, ну, это как бы кажется, ну, простые вещи, но в том моменте, вот на таком контрасте, знаете, вот черное и белое, да, и меня очень порадовало, ну, как-то укрепило мою веру в Бога именно то, что вот я обратился, это не то, что это какая-то концепция там вот философская какая-то, там вот что-то там на атомарном уровне поменялось. Нет, я вот обратился лично, и сразу же был ответ. Вот сразу конкретно на мое обращение был ответ понятным мне образом. Это не то, что мне показалось, почудилось. Они там все договорились между собой. Но это было чудо для меня. И мне так неудобно было, что я вот пришел там что-то, ругался там что-то. Так было неудобно, думаю, ну чё ж я такой-то вообще? Вот. Но с другой стороны, я был рад тому, что вот так проявился Господь. Сразу же в ответ на мое заявление. Да. И это вот в святом месте сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Там, знаете, это как вот есть в доме, да, у кого-то. То есть вот есть президент, да, можно тут вот сидеть и что-то вот говорить про президента, и ничего не будет, да. Но когда ты там рядом с ним, вот, ты то же самое скажешь, совсем по-другому. Если ты хорошее скажешь про президента, да, сейчас, он даже не узнает об этом. Но когда ты рядом с ним об этом скажешь, он сразу об этом узнает. Так вот, в святых местах Бог дома, и мы как бы рядом с ним. Вот, и это очень сильно, сильно влияет. Ну, вот такой небольшой опыт.
Очень впечатлил ваш рассказ наших слушателей, пишут нам сообщения. Действительно, вот я знаю по себе, что очень хочется получить этот опыт какого-то живого общения с Богом. Я думаю, мы для этого все духовно практикуем, и это, безусловно, больше всего и самая большая вероятность получить в святых местах. Поэтому спасибо большое, что сегодня поделились знаниями, своим вдохновением. Вот я лично уже настраиваюсь на посещение святых мест. Буквально через пару месяцев уже мысленно собираю чемоданы. Вот сейчас, благодаря вашим наставлениям, буду прописывать свои цели духовные для посещения. Поэтому спасибо большое, что были с нами.
Спасибо вам. Надеюсь, это было полезно и нашим слушателям тоже.
Да, вот пишут нам, спасибо большое за бесценного гостя, Олег, низкий вам поклон. Так что будем рады снова слышать вас на волнах Ведорадио в формате лекции, надеюсь, еще в формате прямых эфиров. Будем рады новым встречам. А на сегодня до свидания.
До свидания.